Но смешно, Сатановского ограничивать только международной жизнью. Это глупость. Ну, конечно. Были бы мы миллиардерами. А что ты Сатановскому микрофон не включишь? Мы и говорим об эфире уже тут давно. Жень, представляешь, вот мы все это говорим, нормально. А оказывается, это было вне эфира. Я тебя слушаю, как идет. В уши говорят, алло, эфир. Я знаю, что эфир. Сатановский говорит.
А дело в том, что это правильно, ибо обращение...
Нам сейчас только что взяли и зарезали все, что сказал Сатановский про ГЛОНАСС.
Это не страшно.
Так, Женечка, повтори, пожалуйста.
Глава Росавиации просто человек вполне себе государственный сначала... дня порадовал тем, что ГЛОНАСС на Запад летать нельзя, потому что не сертифицировано, а внутри страны использовать бессмысленно, потому что стоимость на один борт сравнима со стоимостью старых самолетов остаточной, поэтому, особенно на малых перевозчиках. То есть система замечательная, деньги потрачены, рубит все на корню. И честно человек сказал, ребят, ну политическое решение в экономике. И я вспоминаю, помнишь, мы говорили когда-то, падали когда спутники, да, протоны. Да. И я пошутил, как полный идиот, что, наверное, они китайскую схему там контрафактную пошли на базар купили. Оказывается, это была не шутка. Вот недавно, говорят, в Самаре там в сараях собирали на колени. Да. Потом летит в океан, ныряет спутник, вместо того, чтобы выйти на орбиту. Стоимость там 100 миллионов, 120, там на Марс не долетает. Сегодня опять с утреца сообщили гиперзвуковые самолеты. Наконец-то отменили программу. 10 лет назад американцы ее уже закрывали у себя и перешли на беспилотники. Те самые беспилотники, которые у нас 5 миллиардов рублей кончилось, а беспилотники не летают. Про ударные мы уже и не говорим. При этом народ много рассказывает о том, почему израильтян их брать нельзя, потому что будут шпионские программы.
Потому что еврейские.
И потому что они в холод не летают. Ну, вот да, те самые, которые над Гиндукушем, да, над Андами летают, поляки их закупают, турки. В этом плане, понимаете, в чем дело? Чего я, собственно, ну, грущу немножко... Ну, собственно, грущу, конечно, потому что снесли палатки по профсоюзной, все неизвестно зачем, любимой женой и дочкой. А я не знаю, кому в мэрии задавать эти вопросы, наверное, никому.
Может, не до мэрии, может, в префектуре даже?
А я не знаю.
То есть на каком уровне? Да?
Население улицы Профсоюзной, улицы Длинной, естественно, обращает все свои добрые слова, во-первых, к президенту, во-вторых, к мэру. Понимаешь, потому что объяснять, что чья это инициатива, может, это дворник левой ногой решил, но ты же никому ничего не объяснишь. Кто во всем виноват? Царь. Если конечно, не царь, да, то кто? Градоначальник. Да. Все. И в этом плане, причем, ну, грустно, конечно, жена говорит, некуда теперь за нитками там и пуговичками сходить, дочке негде будет сидеть там с друзьями в замечательных кафешках. Очередной маразм, потому что город хорош, если его очистить от жителей. Тогда красивые здания, мимо которых по незапруженным машинами улицам начальство будет ездить, ему будет приятно, и, в принципе, это здорово. А единственное, странные такие ленточки, вот, которые сейчас натянуты везде, там на улице Горького, она же Тверская, они просто натянуты были вдоль всех столбов. Что это? Там полиэтиленовые такие полосатые ленточки, как лента полиции, когда в американских фильмах там чего-нибудь происходит.
Место происшествия.
Вот ей обтянули всю улицу Тверскую, там теперь половину Профыма, и что там, место происшествия. А так все хорошо, если жителей убрать ко всем чертям.
Ну, то есть никого не предупреждали о сносе этих полоток?
Да как-то нет.
Просто пришел.
Еще вчера туда все закупались, сидели, перекусывали,
может, там
были рады.
Была антисанитария.
Там было очень чисто, и они были очень недавно, там некоторые просто на прошлой неделе там открывали новые торговые точки. У меня коварная мысль, может, там просто разрешения были выданы прошлыми властями, а новым обидно, и пропадает хороший торговый ряд, а теперь на их месте, может, что-нибудь построят. Ну, если построят, хотя бы можно падать. Там сотни рабочих мест,
конечно. Не знаю, были вопросы, но поинтересуюсь.
Странно это.
Ну, нет, а как, это я не против, да, любого, просто, ну, хорошо бы, если предупреждали.
Если бы они мешали, ради бога.
Если бы предупреждали, если бы логика была, то есть если люди понимают, да, это плохо, это мешает антисанитарию.
Нет, если предупреждают, антисанитарию можно приписать чему угодно, ее там действительно не было, но у меня вот такой вопрос, антисанитария у меня там же есть.
У тебя
есть,
там бизнес
что...
личный был?
Нет, конечно, я металлург. Какой же я что там, склады из трубы?
Знаешь, у нас же всегда как, у нас подозревают, а может, у тебя там что-то...
У меня там был бизнес в том, что я ходил туда отовариваться периодически, и жена туда выскакивала в пределах шаговой доступности, а также дочь и куча разного народа из нашего подъезда старички. Ну, куда-нибудь найдут, куда ходить или ездить там, ну, точно, где-то что-то есть, а где-то чего-то и нет. В Ашан будет ездить шофёра там. Ну, только я подозреваю, что...
Ну, то есть уже не шаговая доступность.
Не, какая шаговая доступность? Я, ну, Ашан там.
То есть теперь уже не шаговая доступность.
Старикам там же очень много пожилого народа, и не у каждого, понимаешь, есть кто-то, кто даст шофёра. Конечно, да. Вообще-то. Как-то вот это не очень. А с другой стороны, помойка там, конечно, есть. Вот когда мы меняли газоны и завезли грунт, там полгода мы стояли разрытые. Мы город.
Город.
Там плохой вредный грунт убрали, а полезный жирный чернозем завезли и положили. И это хорошо. Проблема в том, что со стороны тротуаров его не обложили ни бордюрным камнем, не поставили туда никаких заградительных железочек таких фигурных, наоборот, их сняли. Поэтому, когда теперь машины разные едут к магазинам или заезжают во дворы, они развозят этот грунт. И профсоюзное напоминает город Тюмень во времена императора Николая I, когда телеги ехали по распутице, и жирная грязь покрывала дороги. То есть только лужу осталось такую большую сделать, свинью запустить, посереть по Гоголю, чтобы она лежала, хрюкала и прославляла то, как это делается в новом муниципальном порядке. Потому что если что-то делаешь, ну, надо делать это до конца. Что называется, если ты взлетаешь, закрой дверцу самолёта.
Я знаю, что представители мэрии очень внимательно слушают наши эфиры, уверен, что будут приняты меры. Хорошо, что сказал, я тоже с своей стороны.
Я был бы рад, если бы были приняты меры, потому что нельзя превращать Москву, пытаясь сделать ее лучше, в подобие, с одной стороны, столицы империи, а с другой стороны, причем на одной из центральных вообще-то улиц, в город Глупов с деревенскими задами. Только плетни еще осталось поставить. Что это такое? На самом деле, у нас не хуже, чем в окружающем нас пространстве. И, ну, просто мы живем в своей стране, поэтому чего мне от того, что здесь хорошо, а там плохо? Мне интересно, чтобы здесь плохо не было. Честно признаться. А то, что у соседа там корова сдохла, пустячок и приятно, так, честно говоря, от этого у себя же не вырастет.
Сергей из Москвы пишет, сейчас по всей Москве закрывают палатки, такая политика властей с объектами малой торговли, сейчас беда, новые не поставят, а если уже есть, то снесут.
Это в рамках того малого бизнеса, о котором и среднего, о котором Путин говорил, что его надо поддерживать и развивать. Малый бизнес – это вот эти самые палаточники и есть. Они могут нравиться или не нравиться, они нравятся тем, кто там вокруг живет, потому что они ходят там затовариваться, и нужны тем, кто в них работает, потому что это рабочие места. А еще раз говорю, для столицы большой империи это, в принципе, не нужно. Лучше всех зажать на Можай, там отправить, и 101-й километр. Вместе со всеми жителями.
Спрошу мэрия, кто за это отвечает, что происходит.
Ну, любовь большую на самом деле вызывают вот ровно этим дикую любовь к руководству. Причем, ладно, мы к себе родным, они же не подписываются, вот я такой-то, да, такой-то дал распоряжение, да, вот вы, пожалуйста, на меня. Нет, в данном случае все, что скажут, причем в данном случае Москва-то это скажет в огромном количестве, потому что найти 100 человек, которые скажут, да, это очень здорово.
Несложно.
Это несложно.
А но найти 20 тысяч, которые скажут, это ужасно, еще
проще. Нет, бабушки, они же скажут это потом, отдельно, добрым словом.
Согласен. Ну, выясни, интересно. На самом деле, интересно.
Ровно на таких мелочах, на самом деле.
Согласен.
Вот та самая кузница, где не было гвоздя.
Это ровно на тех мелочах, на которых выигрываются вот или проигрываются выборы.
И выборы, и войны, и валится власть, потому что никого не волнует, что происходит в высоких империях по-настоящему. Никто не будет разбираться политически, партийными и прочими программами. Ну, нравится, не нравится. А то, что старухе, маме или бабушке некуда там зайти... Или молодняк как-то потерял любимое место, где он перекусывал. Вот это и есть важное.
Февральская революция 17-го года с чего началась?
Ну, примерно, да.
Совершенно верно. То есть вышли недовольные тетки, не было свежего хлеба. Тетки решили, что хлеба больше не будет. Это был женский же бунт.
Началось, а с чего начинается? Любая. А бунт, конечно, кастрюль в Чили.
Ну, конечно.
А вот этого никто никогда не понимает. Ребята, не трогайте. Ну, вот вам оно, может, не нравится, раздражает, или вы не заработали, или вам эстетически это не нравится. Да пропадите вы пропадом со своей эстетикой. Да не наступайте на ногу толпе.
Можно привести в чувство, это не проблема.
Ну, к сожалению. Нет, действительно жалко, потому
палатки
что хорошие были.
Палатки сносятся по всем Москве, на Лобачевскую, Волгоградке и так далее. Интересная тема. Пригласите Артемия Лебедева, много расскажет о благоустройстве городов. У меня, извините, при всем уважении, Артемий Лебедев не кажется мне специалистом благоустройства. Городов. Простите, конечно.
На самом деле город – живой организм.
100%.
Живой человек, в отличие от набальзамированного покойника, лежащего совершенно неважно, Владимир Ильич в мавзолее или фараоны в своих пирамидах, ну, вот он производит какие-то отходы, он чего-то потребляет, он, простите, пахнет, если уж
до души
не даром. И вообще вот это живое, с ним работать надо, это же не то, что ты один раз его обмыл, положил, там, пирамиду замуровал, и хай лежит тысячу лет. Нет. Он раздражает, потому что возиться с ним, паразитом, надо каждый день.
Ужас, ужас, и не говорите.
И вот эти вещи, они всегда... рушится, потому что хочется один раз сделать, там, пустили сапсаны по не отдельной дороге, а по тем же железнодорожным путям. Хорошо, шикарно. Мне ехать в Питер на сапсане дико удобно, и обратно тем более. Грузовые поезда накрылись, траки увеличили нагрузку на трассу, и большой привет вот эти 200 километров пробки. Да? То есть, когда ты делаешь что-то одной рукой,
посчитаем.
Очень хорошо бы посмотреть, а последствия какие у тебя, Вася, будут.
Там же еще смешно, да? То есть новый для Сапсана делать не стали.
Ну, что вообще дико опасно, и не дай бог.
Забыли о том, что происходит, что такое понятие ударная волна звуковая. С интересом вдруг стали обращать внимание, потому что, кажется, скорость Сапсана надо понижать.
До 200, а не до 300, да. Там, не дай бог.
Зато интересно потом сделать телевизионный репортаж о том, как быстро ездят поезда в Китае.
Ну, они почему? Они в Японии ездят, во Франции ездят.
То есть у нас же сейчас, как правило, а Китай идет? Говорят, а вот они поставили очередной рекорд скорости. Это очень, знаешь, это такой же идиотизм, как взять Формулу-1 и пустить ее по МКАДу, кольцо.
Ну, смотри...
И говорят, как ездят, смотрите, как ездят.
Вот, на самом деле, конечно, понятно, как солженицынская фраза «как нам обустроить Россию», понятно. Заселить ее китайцами, японцами, южными корейцами тоже и добавить для разбавки еще евреев, только остается уговорить всех, включая китайцев.
Нет, солженицы будет уговорить евреев при таком раскладе.
Да не китайцев тоже, потому что я помню, чем был Благовещенск по сравнению с стоявшим напротив китайским населенным пунктом. И чем сегодня, 20 лет спустя, после того, как мы самораспустили Союз, превратилась та сторона границы, во что превратилась наша? Ну, чего говорить?
Там прогресс.
Да-да-да. Когда мы говорим, желтая опасность нас захватит. Если бы. Так ведь, к сожалению, никто захватывать не будет, потому что свой, чего есть там, лес, нефть, там, газ, чего угодно, мы сами довезем еще и с доставкой, рыбу там какую угодно и прочую креветку. А чего здесь на этой стороне, а зачем его обустраивать? Да никто этим не будет заниматься. Это на самом деле гигантская проблема. Вместо этого, там, я не знаю, океанариум дальневосточный выпишет, помнишь, счет на чучела 3 миллиарда рублей.
Класс.
Ну как, это же красивая идея. И вот в этом плане, ладно, вернемся, что ли, к Ближнему Востоку.
Да, я только под конец прочитаю. Очень много сообщений, оказывается, на тему. У нас...
Вот так.
Верните ларек на Ялтинской, беременной жене негде покупать овощи и фрукты, Данила Клоков пишет из Москвы. Был ларек на остановке, можно было спокойно купить свежий батон, цветы теперь приходится покупать непонятно где и непонятно что. Ну, то есть много сообщений на тему.
Значит, есть проблема.
Да, давай.
Вот население города почему-то думает, по наивности, по тупости своей, что любой чиновник, живущий в городе, в том числе его мэр, имеет единственную задачу своей жизни – сделать так, чтобы населению этого города было комфортно и удобно в нем жить. А я совершенно не уверен, что те, кто заходит в мэрию, думают об этом и вообще представляют себе, что это их задача. И понятно, что если тебя назначили, то единственный, кого ты боишься и о ком заботишься – это один человек, который тебя назначил. Но, по-моему, выборы же грядут. И в этих рамках я не очень понимаю, как будут избирать полтавщенко питерцы, которых там он обзывает жлобами.
Угу.
Я не очень понимаю, как будут избирать Собянина, когда, если будут выборы, совершенно вне зависимости от пиара.
Но
люди, которые представляют себе, что они не интересны этому человеку. Тем более, что он сидит в мэрии, как говорят, не сильно бегает по объектам. Лужков был хороший, плохой, к концу чудил так, что его просто уже разводишь руками, понимаешь, что Юрий Михайлович, ну, гнать надо. Ну, был какой не есть, но свой. А ну, здесь непонятно.
Выясним, приглашу Собянина в студию, надеюсь, Сергей
Семенович придёт. Нет, он скажет же все хорошие и правильные слова.
Ты знаешь, Собянин, ну, вот я с ним беседовал несколько раз, сюда приехал, он очень технологичный человек. То есть он не, вот, не по поводу поболтать. То есть он слышит и критику, и пытается менять, и пытается понять, где системный сбой, почему произошло. То есть он правильный человек. То есть он не из небожителей, которые... Вот мы сейчас тут сверху погадим, а вы все кричите, что это удобрение. Нет, он... Посмотрим. Ты знаешь, я...
Ну, будем посмотреть.
Да-да, просто...
Надежда умирает
последней. Да, мой опыт общения очень был приятный. И когда в студию приходил, вот, принимал критику и очень... Реально слушал.
Здесь ситуация такая. Москва, конечно, пережила всякое. Москва пережила Гаврила Харитоновича Попова, и хуже уже придумать, в принципе, трудно. В этом качестве, ну, переживем и это, что называется, и Тахтамыша переживали.
Да, не в том же, чтобы пережить, а в том, чтобы делать жизнь москвичей к лучшему.
Вот это, хотя бы не сделать ее хуже, ну, к лучшему.
Это тоже
там.
Такой вариант. Мы сейчас ненадолго прервемся. Потом уже поговорим о международном положении, потому что на вопрос, который задают, вот сейчас в Сирии держат заложника журналистку из России, тишина. Если это была журналистка из Израиля, так как и они реагировали на это? Но она не из России, она из Украины. Все-таки
давайте... Шансов у нее мало, 50 миллионов точно. За нее просят.
Никто платить не будет. Украинская сторона что-то делает, но это, она, по-моему, палестинка же, да?
Она, не помню, кто там, фамилия вполне русская, она может быть кем угодно девушка, но дело в том, что вот она пошла журналистом туда, где одна из сторон воюющих, Аль-Каида. Эти ребята специализируются на похищении.
Мы через несколько минут продолжим, но все-таки напомню, что она не российская журналистка.
Не, она точно не российская
она
журналистка.
Она украинская.
Но если была российская, тоже бы никто ничем не занимался.
Конечно, ну просто вот ради чистоты отношений. 553-3200. Кстати, так много сообщений приходит о палатках. Например, пишут, так и решили палатки снести, а откроют новые, нового типа. Ну, я, может, что-то не понимаю, но, может, сначала эксперименты на курточках ставить? Ну, например, менять поэтапно. Не все сначала снести, а потом думать, когда построить. А начать с одной улицы. Раз поменяли, другая.
Нет, есть еще такая странная тема, когда вы ставите какую-то часть... А затем идете следующим, когда у вас револьверным методом это. Есть такая замечательная тема, когда люди думают о тех, кто там работает, и о владельцах, и не дают возможность людям разориться, потому что, ну, понятно, что кого это волнует, но вообще-то это тот самый мелкий средний бизнес, который, набрав там денег, кредитов, вложился, вбил туда все, что можно, а сегодня эти люди кто? Нищие. И у них ничего нету, ничего не будет. И поднять их с нуля, ну, понятно, что мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Но опять у нас есть опыт того, как это происходит. Так работали с плиткой и бордюрным камнем, и так работали с заменой грунта. Сначала все сносится по всему городу. У меня на профсоюзке с грунтом это было, с плиткой, к счастью, не дошли. Потом долго-долго, несколько месяцев ничего не происходит. Потом в какой-то период до этого места доходят, наконец, руки тех, кто делает. Это по Райкину костюм, а за костюм никто не отвечает.
Да.
И они там засыпают грунт, но не они кладут бордюры, а те, кто кладет бордюры, уже уволены или никогда об этом забыли просто думать,
или,
и поэтому у вас
получится
сельская улица. Значит, да-да-да, и в это, здесь же будет то же самое. Значит, этот опыт есть у Японии, у Южной Кореи, у кого угодно на Западе, никаких... Есть методы револьверной работы, что называется. Это технологии 20-х годов прошлого столетия. Как делать такого рода вещи быстро, аккуратно. Про предупреждение жителей, а также рабочего состава всех остальных я даже не говорю. Для этого надо простая вещь. Для этого надо работать грамотно, а не волюнтаристскими методами. Сеять кукурузу по Никите Сергеевичу от тундры до кушки, безусловно, можно. Но результат будет какой? Не взойдет. В Молдавии взойдет.
А предлагаю вернуться в Биробиджан, обустраивать свой край вместо охаивания из теплой студии. Лен, учите историю.
Не, никаких проблем.
Лен, учите историю, чтобы глупости не писать. Хотя я понимаю, что, видно, вам проще писать глупости. Ну, хотя бы что-то знаете перед тем, как фигню нести.
Лен просто плохо представляет себе, что я вообще занимаюсь в основной жизни, помимо хобби, связанного с Ближним Востоком, такая развлекушка, там, которая иногда приводит в теплую студию, постановкой заводов, складских комплексов, связанных с металлургией в России. Я довольно много лет, 6 лет на заводе «Серп и молот», работал в холодных цехах, которые были горячими, там, особенно у печек и прокатных станов, а зимой с шарикоподшипниковой стали, которую рубили на температуре в несколько сотен градусов, чтобы скола не было, ты идешь ее складировать к воротам, где минус 20, и там сильно дует. Поэтому, Лен, вы поработайте неделю хотя бы на нормальном российском заводе, не в теплой конторе, а в цеху, как там девчонки-крановщицы у нас работали. А потом мы с вами с удовольствием на самом деле на эту тему поговорим. Большое спасибо за внимание. Но это мелочь.
Ну, а теперь про Сирия.
На самом деле в Сирии Египет. Произошло историческое событие, ну, такое очень смешное. Запад и арабские монархии признали созданную ими, существующую на их деньги, объединенную оппозицию, там очередную уже объединенную оппозицию, потому что старые не сработали, правительством Сирии. Легитимно, которому теперь можно перекачивать деньги, оружие и боевиков легитимно, потому что ты не вмешиваешься в права суверенного государства, а ты помогаешь легитимному правительству свергнуть какого-то непонятно откуда взявшегося в этом Дамаске тирана. Кто он такой, откуда он там взялся, его надо свергать. Потому что ну, там, мы признали правительством там, России, я не знаю, Деникина, Колчака, совершенно неважно кого, Самарское правительство, этих, которые в изгнании, Керенского, сидящего в Париже, и ему все деньги и даем. Поможет ли это выиграть гражданскую войну в Сирии? Не поможет. Оппозиция разрознена. Катарцы не любят саудовцев, салафиты – братьев-мусульман, сирийскую свободную армию из дезертиров вообще никто не любит. Генерал Ашех и полковник Асад пока до сих пор самые высокопоставленные дезертиры за 18 месяцев не присоединились к этому курсу. Но понятно, что будут расширять каналы поставки оружия и боевиков. Безусловно, война взошла в тупик. Там, король Иордании говорит, что у Асада ресурсов хватит года на два, а если по нему ударить всерьез, так продержится максимум месяца 4. Может быть. Но при этом жестко критикует там, Египет, саудовцев, катарцев за все, что творится в регионе, потому что если Сирия полетит, и король Абдалла этого, конечно, не сказал, но в уме держал, Иордании-то не будет. Ну, просто не будет. Этот режим не устоит. Самая серьезная партия у них – это фронт исламского действия, те же братья-мусульмане. Короля они не любили, не любят и любить не будут. Отказались даже участвовать в выборах в парламент. То есть там все довольно кисло. Поэтому Сирия есть пролог к окончательному обрушению стабильности на территории арабского Машрика, после чего там остается некоторая каша. И в этой каше не очень понятно, а там государства вообще какие-нибудь стабильные остаются, потому что... А кто сказал, что Саудовская Аравия не развалится на те составные части, из которых ее Абдуль-Азиз ибн Сауд сколотил, или даже на какие-нибудь другие? Кровью же сколачивал в 30-е годы, резали, там сотни тысяч человек убили.
Американцы это не понимают?
Американцы уже карты давно для себя там выпустили того, от чего и как будет, когда и если это все развалится, что там может отойти туда, что может отойти сюда, почему нет. Наши стратеги на эту тему обуянные теории всемирного заговора говорят, что они специально управляемый хаос создают. На самом деле они слишком высоко оценивают интеллектуальные способности американских коллег. К сожалению, хаос, конечно, будет, но он неуправляемый. Никем не будет управляться, в том числе американцами. Там все гораздо грустнее, там нет стратегии, есть тактика. Сегодняшний день. Чего завтра будет, никто не знает. Двухходовку не просчитывают.
Опасно.
Тактика... Нет, что значит опасно?
Ну, международной политике – это дорога, которая всегда заканчивается тупиком и большой кровью.
Слушай, если люди не то, что не научило 11 сентября ничему, их даже и это, вот в этом году 11 сентября, когда у них на куски порвали посла в Ливии, тоже ничему не научило, ну, с моей точки зрения, в Америке еще довольно много послов. И, в принципе, ну, не на одно 11 сентября хватит, чего уж там. Они напарываются на это каждый раз, причем там такой советский период. То есть это мощная империя, это очень много денег, это колоссальная армия, это огромная военная сила и технологии, все на свете. Но на уровне принятия политических решений там кость, мозга там нет. И это характерно и для Парижа, и для Лондона, для Брюсселя, как центра НАТО. Потому что, ну вот мы говорили, проверяли с ребятами, чего творится у англичан, у французов, у американцев. Самые талантливые генералы увольняются, если сталкиваются с политиками. Там МакКристалл был просто примером, когда Стэнли МакКристалла после жесткой критики Хиллари Клинтон и Байдена просто уволили после Афганистана. Он был самым талантливым командующим там. Ну, все понятно. Дэвид Петреус, еще один крайне яркий, талантливый человек. Все, что он делал по противостоянию с Аль-Каидой, опираясь на суннитов, на ополчение Сахва, когда его перекинули из Ирака, рухнуло. А теперь он уволен опять в отставку. Ну, его перекинули с Пентагона там на ЦРУ, а уволили в отставку за sexual harassment. Говоря по-русски, бабу себе завел. Ну, я действительно понимаю...
Завел бы горничную. Нет, заплатил бы 6 миллионов.
По сравнению с девушками Сердюкова, все эти их любовницы, это на самом деле...
А ты слышал, что ее папа выступил, сказал, что это он все купил?
Ее папа какой? Это которая Васильева или многих Васильева. Других? Потому что ее папа там папа.
Мало этого, папа еще сказал, что он сам все купил. И чтобы не было еще иллюзий, у них с Сердюковым были чисто служебные отношения. Я подумал, что ощущение, что они этого папу наняли в драматическом театре, что ли, там, в каком-то, знаешь, в БДТ. То есть взяли актера, теперь ты сыграешь роль папы, сыграл плохо.
Дело в том, да нет, ну просто люди же не думают ничего. Опять. Ну, не надо здесь
папа
ничего...
Папа подарил 1500 колец, папа подарил квартиру, папа Лина Айвазовского привез.
Кто сказал, воруют? Это же не наше...
Это вообще не наш метод.
18-19 век, фаворитизм, нормальное воровство, все уже было. Можно почитать Островского, Салтыкова-Щедрина, самые вообще антигосударственные писатели. Я уж про Чаадаева не говорю. Ну, нормально, ну, значит, традиции сохранены.
Сохранены. С этой несчастной журналисткой украинской.
С этой несчастной журналисткой. Ну, я буду очень рад, когда, и если я ошибаюсь, я надеюсь, что девочка любыми путями выйдет на свободу, живая, куда-нибудь доберется, хоть до Украины, хоть до Белоруссии, хоть
даже до Эстонии. Анастасия Попова в эфире рассказывала, что слишком много вопросов к тому, как она попала в плен. Она отпустила машину сопровождения, то есть она знала, куда ехала, взяла такси, поехала в очень опасный район.
А в Чечне англичанам головы отрезали, когда они искренне думали, что они местным rebels против тирании, значит, сподвижники такие, понимаешь, помогают. Ну, головы отрезали, на снегу выставку устроили. Помнишь же, была такая ситуация, что первый раз в истории человечества. Увы, не надо к террористам ездить.
Мы через несколько минут продолжим. 553-3-200. Значит, надо или не надо ездить журналистам, надо бывает это журналистский долг. Вот очень интересно, сейчас Евгений Янович начал тему, как всегда, не дожидаясь включения микрофона, о том, что очень большую роль играет и посольство в таких ситуациях.
Дело в том, что нормальный человек, турист, там, человек, попадающий в какую-то сложную ситуацию, полагает, искренне полагает, что его спасут дипломаты, посольство спасут, да? А помимо того, что это не так, как показывает практика, в том числе моя в самых грустных и печальных ситуациях. Не так, потому что нужно быть абсолютным героем, чтобы нарушить инструкции и чем-то помогать людям, которые не входят в состав там руководства страны, за которых никто не позвонит и не даст паши.
Не позвонит, да, не даст паши.
Дело в том, а теперь уже разрешено сказать, да, я не позвонит, потому что кофе мужского рода.
Был, теперь среднего.
Не-не-не, пока он мужского.
Нет,
а среднего он по новым институтским правилам, да. Но такие, я все-таки принадлежу к старой генерации, которая говорила какие-то производственные вещи, позвонит, добыча, да, вот нефтянки. Ну и что я могу? Я знаю, что
и это сленг. И возбуждено.
Возбуждено, нет, это не мой
сленг. Возбуждено это... уголовное дело по статье.
Мы не прокуроры. В инженерии это было. Так вот, на самом деле, мы же только что сталкивались с ситуацией Ливия, да, людей посадили, закрыли, причем они же сидели в посольстве, вот те, кто там оказался, обслуживал технику Каддафи, а их вместо того, чтобы разрешить допрашивать в помещении посольства, посадите в отдельную комнату, можно в присутствии консула, можно, ладно, без присутствия консула, их взяли и отправляли туда вот на допрос, но они оттуда и не вернулись. Я знаю массу ситуаций с детьми, которые... Ну, хорошо, вот просто девочка Алина Собих, которую там несколько лет назад, в спокойное время до арабской весны, там трехлетнюю девочку у мамы просто украл ее папа, полуукраинский, полупалестинский, в Египте приехав повидаться, разведен был с дочкой на курорт, перевез спокойно в Иорданию, было известно все, было известно место, где она живет в Иордании, телефон, адрес, где и как живет. Я напряг всех, кроме, ну, президентом был тогда Медведев. Вот Медведева не напрягали, и, естественно, Владимир Владимирович. Да, всем остальным до уровня министра иностранных дел с вот таким досье, это все просто было положено на стол. Замминистру Салтанову. Посол был тогда в Египте. Ну, а результат ноль. Девочка добилась, ее мама в России судебного постановления о том, что вот дочку украли, надо вернуть. Поехал в Иорданию, добилась в Иордании судебного постановления, да, местного, чего невозможно. И она теперь сидит с этой девочкой в Иордании, встречаясь там два раза в неделю хотя бы. При этом был один человек, который ей как-то пытался помочь в посольстве, посол был дико этим недоволен. Понятно, что не из дипломатов, а из категории, которую у нас называют соседи, вояки, то ли ближние, то ли дальние. Эти ребята обычно обладают повышенной совестью, вот в таких ситуациях вмешиваются. Но они вмешиваются, в общем, против инструкции, там просто потому что люди нормальные. И эта ситуация абсолютно трагичная, потому что, к сожалению, никто почти никогда ничего не делает. Или это должен быть просто очень порядочный человек, который почему-то влезет в это дело и начнет помогать.
Понятно.
Американцы в этой ситуации тоже не ангелы. И тоже никто из дипломатов не хочет таскаться вот по чужим делам. Но есть механизмы через Конгресс, через Сенат, наехать там. Их заставят. Есть такого рода, конечно, масса прецедентов.
Не, у нас...
У нас нет... Ну, хорошо, я шел по правильному пути, там совсем по блату заложили наверх.
Государство не защищает граждан. В этом большая проблема, я с тобой согласен.
Ну, вот и когда вы на Ближнем Востоке или, не дай бог, в Африке попадаете в такую ситуацию, как эта журналистка, а это сплошь и рядом, в редких случаях это должен быть, ну, вот первые лица. Путин вмешается, да, все пойдет. Путин же вынимал из Зиндана в Катаре тех, кто туда попал после ликвидации Дарбиева. Путин вынимал из Ливии. На самом деле Путин, и вы же там, я великий любитель вот, и специальный адвокат Владимир Владимирович, это есть факт. Лукойловец, который сел в Ливии в свое время от большого ума, там его посадили за общение с местными нефтяниками, не по правилам Каддафи. То же самое. Но если это не первое лицо, ну, получается, хана человеку. И это очень печально, тем более у нас туристов в том же Египте, ну, мы 100 раз говорили, ребята, там вот начинается опасно, гражданская война, там все. МИД сказал, а вы не выходите за ограду курортных зон. Совершенно гениальная такая идея. При этом в стране идут бои с применением холодного огнестрельного оружия. Мы не знаем, начнется большая гражданская война. Или, может, вообще Египет поколется? Уже есть и такие идеи, что Верхнему Египту, нищему, совершенно не нужна вся эта дельта и весь этот Каир с их там либералами и прочими людьми, которые помнят Мубарака. И пусть они... Ну, было такое.
Было.
Может, в этой ситуации... Слушай,
ты тему начал с этими палатками, мне продолжают писать и писать.
Потому что это волнует.
Касаемо сносимых палаток, это ППМ-614. Список сносимых объектов составляет по непонятным признакам. Сам является собственником объекта, попавшим в данный список. Павильон капитальный, торгуют концтоварами, работают россияне. За что? Спрашивает Сергей.
А вот тут и оно, что ни за что. Я тебе могу сказать одну вещь, да, вот первый раз, наверное, буду говорить. Помнишь такого заместителя мэра Лужкова Ресина, Владимир Васильевич, любимый
забыть?
Тобой человек.
Кто может,
да,
забыть?
Часы за миллион, много чего другого. Меня с ним тоже много чего связывало в истории. И вот однажды комсомолка или московский комсомолец опубликовал список домов, капитальных домов, кто знает профсоюзную там угол Нахимовского и, соответственно, Севастопольского, представляет. Ну, знаете, сталинские дома такие мощные, 8-9-этажные, которые должны быть снесены, потому что там будут торговые центры на этом месте, все с жильцами, частные квартиры, 100 лет уже выкупленные, которые стоят там сотни
тысяч. Снести с жильцами.
Просто там застройщик уже получил такой, пришел кто-то, кто будет застройщиком. И я смотрю, мой дом. Какое счастье. Ну, вот положил тогда, я, благо, был президентом Российского еврейского конгресса, и это были времена начала 2000-х годов, то есть бригада спонсоров у нас была мощнейшая, весь список Форбса как-то. Как раз с Лужковым мы вполне были в замечательных человеческих отношениях, и Ресин об этом знал. И вот положил я этот список с вопросом на стол Владимира Ивановича, после чего... Как-то это все исчезло, и это застройщики исчезли, и с тех пор все продолжают жить в этих домах. Уже было понятно, там тысячи и тысячи людей живут. Ну, это как пол Кутузовского взять, там, отдать частному застройщику, нехай снося. Угу. Если это единственный метод...
В России,
ну, да.
Да.
А чем эти палаточники несчастные будут действовать? А они кому вообще нужны? Кому они пойдут?
Не знаю, вопрос интересный, и смешно, и печально то, что... Требуется так пристально изучать вопрос, который должен решаться на местном уровне, без всяких проблем. Должны сообщества предпринимателей беседовать с местными властями, приходить к консенсусу, узнавать мнение жителей и разрабатывать то, что удобно жителям, удобно москвичам.
Но это метод наезд-откат. Мы вам сделаем плохо, а если потом будет не так плохо, или хотя бы,
да.
Ну, уже вам будет хорошо.
Этим вопросом займусь, обязательно расскажу. Спасибо большое Евгению Яновичу. Сегодня исторически будет поединок. Во-первых, это последний в этом сезоне. В 25-летие и в день съезда ЛДПР к нам в студию придет Владимир Вольфович Жириновский, самый... Такой главный старожил российской политики, сойдется в непримиримом поединке с Михаилом Дмитриевичем Прохоровым, самым молодым российским политиком, который выдвигался в президенты на этих выборах, но не самый молодой по возрасту, который когда-либо выдвигался. И вот эта борьба старого и нового, опыта и молодости, вам предстоит сегодня наблюдать в 23:25 на телеканале «Россия». Поговорят они о политическом устройстве России и политической реформе.